Привет! Это Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста «Все идет по плану». В сегодняшнем эпизоде я буду вспоминать жизнь в эпоху Холодной войны между Советским Союзом и Западом, а также преклонение перед этим самым Западом, которое было типично для советской молодежи в 80-е годы прошлого века. Началом Холодной войны считается речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Уэстминстер-колледже в Фултоне, штат Миссури, США, 5 марта 1946 года, известная также как Фултонская речь. В той речи Черчилль заявил о серьезной угрозе, которую представляет для западного мира СССР и подконтрольное ему правительство в Восточной Европе. В ней же он впервые употребил понятие «железный занавес». Цитирую. «От Штеттина на Балтике до Триеста в Адриатике железный занавес протянулся поперек континента». Несколько ближайших десятилетий словосочетание «холодная война» максимально точно характеризовало взаимоотношения Советского Союза и западного мира. Об открытии железного занавеса впервые заговорили в 50-е годы, когда в страну стали в больших количествах приезжать туристы из западных стран. Но ни о каком полноценном открытии речи не было, и Советский Союз оставался в изоляции от западных стран до реформ, начатых генеральным секретарем Компартии СССР Михаилом Горбачевым в середине 80-х. И это серьезно отразилось на всех сферах жизни в стране. А в Фултонской речи Черчилль также призвал не повторять ошибок 30-х годов. Имелись в виду взаимоотношения западных стран с гитлеровской Германией и практиковавшееся некоторыми из них умиротворение агрессора. И последовательно отстаивать ценности свободы, демократии и христианской цивилизации против тоталитаризма, для чего необходимо обеспечить тесное единение и сплочение англосаксонских наций. Ответ СССР последовал через неделю. Сталин в интервью газете «Правда» поставил Черчилля в один ряд с Гитлером, заявив, что в своей речи тот призвал Запад к войне с СССР. Холодная война не вылилась в боевые действия, если не считать нескольких локальных конфликтов, и свелась главным образом к наращиванию гонки вооружений и пропагандистской войне. Советская пропаганда объявила США главным империалистом, поливая их грязью и высмеивая в многочисленных статьях о фельетонах. Запад отвечал тем же. Я застал уже последнюю стадию холодной войны. Помню, как в газетах и по телевизору постоянно говорили о зверином оскале империализма, нарастании международной напряженности, угрозе ядерной войны и пугали возможностью провокаций. 10 ноября 1982 года умер генсек КПСС Леонид Брежнев. О его смерти официально сообщили на следующий день, а похороны были назначены на 15 ноября, понедельник. В этот день в школах отменили занятия. Я учился в 4 классе. Внятно объяснить, какая связь между похоронами генсека и отменой учебы, моя тогдашняя классная руководительница Вера Александровна не смогла. Она была человеком старой закалки. В целом положительно высказывалась о сталинских временах, не подчеркивая, правда, заслугами Сталина. Я упоминаю ее в первом эпизоде подкаста, где речь идет о советской школе. Зато она сказала, чтобы мы не вздумали в этот неучебный день идти куда-либо гулять, а сидели дома и были готовы к возможным провокациям со стороны западных стран. Возможно, даже ситуация, при которой вас погрузят на поезд с целью эвакуации, говорила она. Не знаю, было ли это собственными фантазиями Веры Александровны, или донести такую информацию до учеников потребовало РАНО, районный отдел народного образования. Похороны следующего генсека Андропова ничем не запомнились. А вот с похоронами пришедшего вместо него Черненко у меня связана небольшая история. Его хоронили 13 марта 1985 года. И этот день был также объявлен неучебным. А накануне в актовом зале проводили траурный митинг. Я учился в 6-м классе, и кто-то, очевидно, директор или завуч, решили, что в почетном карауле у портрета, перетянутого черной траурной ленточкой, должны стоять пионеры. По каким критериям выбирали участников почетного караула, я не знаю, но меня отправили домой, чтобы я поменял повседневную голубую рубашку на парадную белую, а потом приказали встать у портрета с кем-то из одноклассниц, держа при этом пионерский салют. Через какое время предполагалась смена караула, и была ли она в принципе, не помню. Но стоять даже 10 минут, держа правую руку выше уровня глаз, оказалось делом не таким уже простым, а я был парнем не особо спортивным и тренированным. Очень скоро держать салют стало тяжело, а снимать нас с караула никто не собирался. Была ли такая проблема у моей напарницы по караулу, внимания я не обратил, не до того было. Чтобы хоть как-то расслабить руку и додержать салют, я начал слегка двигать рукой то в одну сторону, то в другую. К счастью, это помогло. Но когда траурный митинг закончился, классная устроила мне разнос. «Что это ты салютом во все стороны крутил? Ты меня на всю школу опозорил!» «Попробовали бы вы сами столько постоять с салютом», — ответил я. В марте 1983 года президент США Рональд Рейган объявил о запуске программы «Стратегическая оборонная инициатива», неформально известной под названием «Звездные войны». А о кинофраншизе с таким названием в СССР тогда практически никто не знал. Программа предусматривала создание широкомасштабной системы противоракетной обороны «ПРО», с элементами космического базирования, исключающие или ограничивающие возможное поражение наземных и морских целей из космоса. По-своему, запуск этой программы продемонстрировал технологическое отставание Советского Союза от США в гонке вооружений, которое вскоре привело к поражению в Холодной войне. Советское руководство всполошилось, но предложить адекватного ответа не смогло. И сосредоточилась на пропаганде, причем во многом направленной на внутреннюю аудиторию. По случаю объявления программы «Звездные войны» в нашей школе провели специальное собрание. Всех учеников с 4 по 10 классы согнали в спортзал, где сначала директор, потом военрук произносили речи, обличающие агрессивную милитаристскую политику США. Потом слово дали 10-класснику с наиболее подвешенным языком, который своими словами повторил только что сказанное директором и военруком фразы об эскалации напряженности и гонке вооружений. На политинформациях и классных часах все чаще стала всплывать тема ядерной войны, в результате которой все человечество может погибнуть. Педалировалась идея о том, что по вине западных империалистов и милитаристов мир находится на грани верной гибели. Помню, придя домой из школы после одной из таких промывок мозгов на классном часу, я спросил у старшего брата: «А правда будет ядерная война, и все мы погибнем?» Он ответил, что «может быть будет, но может быть и нет, но если погибнут все вообще, это ведь не так страшно». На одной из политинформаций классная зачитывала нам откуда-то взятые фразы о том, что гонка вооружений отнимает огромное средство, которые вместо этого могли бы быть потрачены на построение светлого будущего. Например, за деньги, необходимые на постройку одного самолета-истребителя, можно было бы построить целый город. Мне, 11-летнему, это показалось сомнительным. Построить самолет стоит столько же, сколько построить целый город. Но мысль о том, чтобы договориться с Западом и остановить гонку вооружений, в голову никому не приходила. Хотя уже через 2-3 года Горбачев договорится с Рейганом об ограничении ядерных вооружений. При этом, несмотря на массированную антизападную пропаганду, к самому Западу и тем более к живущим там людям, советские граждане никакой враждебности не испытывали. Это заметно контрастирует с нынешним временем, когда, несмотря на то, что образ жизни среднего россиянина гораздо ближе к западному, чем это было 40 лет назад, несмотря на всестороннее проникновение в нашу жизнь западной культуры и моделей потребления, отношение к Западу у многих людей откровенно враждебное. Анализировать это я здесь не буду, тема подкаста не наше время, а советское. В советское же время к жителям Запада люди испытывали чаще всего два чувства. восхищение и зависть. Причем зависть не была какой-то черной, негативной, мол, люди незаслуженно находятся в лучшем положении, чем мы. Нет, советские люди просто хотели жить, как на Западе. Также из-за того, что информация о жизни за железным занавесом доходила крайне редко и минимальными порциями, интерес был огромным. Помню, когда году в 84-м на экраны вышел редкий голливудский фильм «Трюкач» режиссера Ричарда Раша. Мои одноклассники, а я был тогда в 5-м классе, с энтузиазмом обсуждали это. Кино про американцев. Подробнее о том, какое иностранное кино доходило до советских экранов, я рассказывал в эпизоде «Из всех искусств для нас важнейшим». Но интерес к Западу и тем более восторженное отношение к культурным и потребительским продуктам оттуда коммунистические власти ни в коем случае не поощряли. Особенно на фоне ухудшения отношений с Западом в первой половине 80-х. А на это повлиял и ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. В лексиконе коммунистических пропагандистов и идеологов существовал термин «преклонение перед Западом» или в усиленной форме «бездумное преклонение перед Западом». Западная буржуазная культура считалась вредной, и потому велась идеологическая работа, направленная на борьбу с этой культурой. Но можно было сколько угодно говорить о том, как плоха и вредна западная культура, от этого она становилась еще более привлекательной, таким вот полузапретным плодом. Да и толком объяснить, в чем заключается вредоносность западной культуры, кроме того, что она буржуазная, советские пропагандисты не могли. Кроме того, внятных, интересных альтернатив западной культуре и западному образу жизни советское государство и коммунистическая партия предложить не могли. Идеологические штампы о том, что строить коммунизм хорошо и правильно, к 80-м годам настолько расходились с реальностью, что в них не верили даже те, кто должен был их произносить по долгу службы. Официальный советский культурный продукт был малопривлекательным по причине жесткой цензуры, отметавшей все чуждое ценностям социализма, а также из-за оторванности от реальности тех людей, кто отвечал даже не за его создание, а за идеологический контроль над ним. В результате существовало, если и не преклонение перед Западом, то, по крайней мере, все западное по причине труднодоступности, а во многих случаях еще и запретности, становилось максимально привлекательным. Настоящие фирменные джинсы, альбомы западных артистов, переписанные на магнитофон, западные фильмы. Причем я говорю об обычной советской молодежи, пересечение которой с Западом было минимальным. Дети же из привилегированных семей, чьи родители ездили на Запад и привозили им оттуда одежду и пластинки, преклонялись перед Западом еще с 40-х годов. Те же самые стиляги, о которых я рассказывал в эпизоде «Неформальное молодежное объединение». Культурные и консюмеристские тренды оказались сильнее идеологии. И можно сказать, что образ жизни советского человека к 80-м годам прошлого века был на самом деле тем же западным по своей сути и устремлениям, но урезанным, кастрированным в силу идеологических и прочих ограничений. И на уровне культуры, и на уровне повседневной жизни интересы и стремления людей были почти одинаковыми, но в полной мере проявиться они смогли уже после крушения советской плановой экономики и отмены глупых идеологических ограничений. Датой окончания Холодной войны считается 1 февраля 1992 года. В тот день президент России Борис Ельцин и президент США Джордж Буш-старший подписали Кэмп-Дэвидскую декларацию, начинавшуюся со слов «Россия и Соединенные Штаты не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. Отныне отличительной чертой их отношений будут дружба и партнерство». Да, к тому времени Советский Союз уже не существовал, и его правопреемницей стала Россия. Мир за последние несколько лет сильно изменился. Рухнул не только СССР, но и социалистический лагерь. Практически все его члены, кроме Кубы и Северной Кореи, отказались от коммунистического пути развития. Можно сказать, что процесс окончания холодной войны шел несколько лет. Начиная с первой встречи Горбачева с Рейганом в Женеве осенью 1985 года. Уже следующая встреча советского и американского лидеров в Рейкьявике в октябре 1986 привела к более или менее конкретным договоренностям о взаимном разоружении. Позже были подписаны соответствующие документы. В 1988 году начался вывод советских войск из Афганистана. Советский Союз не стал мешать объединению Западной и Восточной Германии, не вмешивался он и в серию революций в европейских соцстранах, которая привела к падению коммунистических режимов. Горбачев понимал, что Советский Союз проигрывает в холодной войне еще в 1985 году, когда только пришел к власти. И его международная деятельность во многом и заключалась в том, чтобы выйти из войны с наименьшими потерями, сохранив лицо. Другое дело, что параллельно с внешнеполитическими процессами шли внутренние, еще более сложные, и они в итоге привели к полному крушению коммунистической системы и распаду СССР. Интересно, что если на повседневном уровне от советского образа жизни отказались вполне легко, то менталитет холодной войны у многих людей сохранился до сих пор. Причем в бывшем СССР, увы, в большей степени, чем на Западе. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Спасибо всем, кто поддерживает проект на Патреоне. Спонсоры получают доступ к дополнительному контенту. Например, текстовым комментариям к каждому эпизоду и закрытому чату в Телеграме. Ссылка на Patreon подкаста есть в описании. Также, если подкаст показался вам интересным, рассказывайте о нем в соцсетях, ставьте оценки и пишите комментарии. До следующего эпизода.